Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы беседуем с клириком храма святителя Митрофана Воронежского иереем Анатолием Нагорным. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте!
Хочется напомнить нашим радиослушателям, что батюшка по светской профессии математик и преподавал в Бауманском институте. И, как мы уже говорили в прошлых передачах, при этом институте замечательно проводятся такие конференции на тему «Вера и наука», грани совмещения этих областей столь необходимых. Сегодня бы хотелось поговорить о вашем докладе, который вы делали на одной из конференций. Этот доклад был тоже под названием «Вера и наука», где вы брали двух великих ученых Ньютона и Лапласа, и на примере их биографии, их трудов, их вообще мироощущения, миропознания, как два пути жизненных. Расскажите, пожалуйста, об этом докладе.
Да, тема доклада «Вера и наука в мировоззрении Ньютона и Лапласа». Вот это два выдающихся ученых, судьба которых во многом сходна. Оба они получили богословское образование. И Ньютон после окончания духовной школы получил специальное разрешение короля заниматься наукой, но вместе с тем он остался человеком верующим и, главное, в своей жизни считал свои богословские искания.
Батюшка, а ведь он чуть не стал священником, то есть мог стать священником?
Да, он мог бы стать священником. Предполагалось, что после окончания духовной школы необходимо стать священником. Но вот только специальное разрешение короля нужно было для того, чтобы он мог не принимать священнический сан и заниматься наукой. Лаплас тоже окончил духовную школу, но уже это было другое время, он стал материалистом.
Вот, казалось бы, источник один, приблизительно среда одна и та же, а путь все-таки избирается другой. Но это, наверное, свободный выбор самого человека.
Да, конечно, человек обладает своей свободной волей, и человек остается свободным в любых условиях.
И вот как результаты дальше, вот в зависимости от такого выбора мировоззренческого, складывается вся жизнь и даже в своей профессии, то, что открывали люди, каким путем они шли, вот и как вот можно это проиллюстрировать на биографиях двух великих ученых.
Ньютон, основатель такой вот науки нашего времени, которая свои результаты строит на строгих математических выводах и на экспериментах. И у Ньютона был принцип «гипотез не строю». Вот, скажем, Коперник, вот он открыл то, что Земля движется вокруг Солнца. А Джордано Бруно на этой основе построил гипотезу, что есть и другие цивилизации. Вот есть точный факт, научный факт, есть гипотеза. Ньютон сформулировал четко принцип «гипотез не строю». То есть я стою на позиции строгой доказательной науки. Ибо мир – это творение Бога, мир создан разумно, в нем есть свои закономерности, и естественно, что наука должна заниматься своим предметом, искать эти закономерности в окружающем мире. И, конечно, гипотеза – это построение человеческого разума, оно ему было не нужно.
Да, но тогда поиск и доказательства существования Бога в чем-то усложнялся, но в чем-то был более естественным.
Да, здесь, конечно, важен путь науки на протяжении нескольких столетий после Ньютона. Вот он действительно, сформулировав этот принцип и признавая лишь то, что обосновано и то, что получено в результате эксперимента, положив это в основу науки, такая наука прошла свой путь в несколько столетий, и на грани своих возможностей наука уже подошла к тому, что физические и, так сказать, духовные явления, они связаны. И современная наука это подтверждает. Та наука, которая последовала пути Ньютона, то есть которая устроилась не на гипотезах, а на строгих исследованиях. И в этом, конечно, вот ее ценность, что это не гипотеза, а это точные данные вот о том, что материальный и духовный мир связаны.
А ведь принцип гипотезы, он касается не только физики, математики, любой области. Так поступают историки, например, у них существует своя концепция, и под это все подгоняются определенные факты. То же самое получается и в науке.
Но вот для современной науки важно вот то, что есть вероятностные гипотезы, в особенности в квантовой механике. Это действительно так, что строится какая-то гипотеза. Но у Ньютона был другой путь. И начало науки не нуждались в построении гипотезы. Те, кто строил гипотезы, как правило, приходили к совершенно ложным результатам. Вот, к примеру, Дарвин построил свою гипотезу о том, что человек произошел от обезьяны. Хотя он сам назвал свою теорию «это Евангелие сатаны». И, скажем, еще такой факт известен, что вот когда сам Дарвин пишет о том, насколько вот сложно устроен человеческий глаз, какие он может различать оттенки и цвета, он пишет, что совершенно невозможно предположить, чтобы такой вот совершенный орган возник бы в результате эволюции. Вот. Но вместе с тем, в силу, может быть, такой своей противоречивости, Дарвин придерживался своей гипотезы о том, что человек произошел от обезьяны. Но Дарвин, как верующий, считал, что мир был сотворен Богом, но позже уже произошел процесс эволюции. Вот на его гипотезе была построена еще одна гипотеза о том, что мир не творение Бога, а мир произошел случайно. И естественно, что мы пришли к тому, что является каким-то бессмысленным, что случайно мир произойти не мог. Современная наука это показывает со всей очевидностью.
Ну, это вот как кто-то говорил, я не помню, из великих людей, что если мир произошел случайно, можно представить себе, что разбросанные буквы в типографии, шрифт, вдруг собрался и тут же выдал какую-нибудь крупнейшую там энциклопедию полную.
Да, это вероятность случайного происхождения мира такова, что вот если обезьяну научить стучать по клавишам пишущей машинки, то вероятность происхождения мира – это сравнимо с вероятностью, что обезьяна сядет за стол, сядет перед машинкой и напечатает произведение типа «Война и мир» без единой ошибки.
А вот если вернуться к пути Лапласа, он смог ведь немало достижений сделать в механике и физике, несмотря на то, что был абсолютным материалистом. Это вечная проблема, которая до сих пор актуальна, что есть ряд ученых, которые не верующие в Бога и тем не менее добиваются в узкой своей специальности крупных успехов, хотя сами даже не понимают, что это опять же с помощью Божией. А есть люди более гармоничные, крупные ученые, которые и верующие, и крупные открыватели в своих областях.
Да, большинство великих ученых были верующими, но вместе с тем среди великих ученых были и неверующие. И таким вот был Лаплас. И, конечно, он внес большой вклад в развитие науки. Но нужно на этот вопрос посмотреть с той точки зрения, что если человек, вот его жизнь кончается здесь на земле, то вроде бы можно сказать, что жизнь верующего и неверующего ученого одинаково значимы. Но, конечно, нет. Человеческая душа существует вечно. И именно приближение к Богу, постижение этой вечности, это является главным для человека. А наука касается только нашего земного бытия. Вот как писал Игнатий Принчининов, наш святитель, науки имеют дело с материей. Физика, химия, геология, они имеют дело с материей. А в другом мире, в котором уже мы будем находиться после окончания нашей земной жизни, там материи нет. И поэтому, естественно, нам эти науки не нужны. И единственная наука, которая здесь уже на Земле дает нам такое отдаленное представление о Боге, это математика с ее представлением о бесконечности. Потому что Бог бесконечен. И вот такое первое представление о бесконечном мы получаем именно в математике. Человек устроен по образу Божию, а Бог бесконечен. Поэтому Господь вложил человеку, в его разум вложил способность вот постигать бесконечное.
А вот если вернуться к Лапласу, как бы некий итог подвести, что вот есть такое направление в науке, а у Ньютона вера и наука – разные сферы. Наука все-таки частично, она только может познать видимый мир, и, конечно, по своей значимости она несопоставима с верой.
Ньютон, да, считал, что разные сферы у веры и у науки. И, конечно, для Ньютона и даже во время Лейбница Но наука не может ни доказать, ни опровергнуть существование Бога и в наше время. Но в наше время уже на пределе своих возможностей наука какие-то косвенные подтверждения дает. Наука находит связь духовных и физических явлений. В те времена этого не было. И поэтому вот эти разные сферы, сфера науки и сфера веры, вот где-то стык вот этих, так сказать, богословия и науки, вот во время Ньютона это было невозможно их найти из-за уровня науки того времени. Но в наше время такие примеры уже, в общем-то, есть.
Батюшка, но в науке актуальным является ведь вопрос нравственный, такого высшего служения. И в крупных изобретениях дальнейшее, конечно, применение этих изобретений и разработки уже на совести не только ученых, а и политиков, и сверхзадач, которые ставят крупные государства, например. Но все-таки человек верующий, он ведь отдает отчет, что творение его рук может быть использовано. То есть нравственная составляющая становится очень важной.
Да. Вот еще в XIX веке великий математик Пуанкаре сказал так, что есть две истины – истина научная и истина нравственная. И при этом он сказал, что научная истина важнее. Конечно, это не совсем правильно. Это вот отражает мировоззрение той эпохи, вот такого быстрого прогресса науки и в то же время процесс ухода от веры, секуляризации, он шел.
А может быть, даже это как-то и связано было, потому что при таких открытиях человек больше начинал рассчитывать на свои силы, на свое могущество. А потом ведь наступило разочарование, что сколько открытий крупных не совершилось, человек не стал ни счастливее, ни лучше сам по себе.
Да, наука достигла больших успехов. И, конечно, для человека является это искушением, что вот в мире есть то, что содержится в открытиях, в научных теориях. У человека развивается чувство такой вот самоуверенности, сознание своих возможностей в этом мире, своей такой самодостаточности.
Хотя в этом ведь и сказывается богоподобие человека, подобие Творцу.
То, что вот человек может познавать этот мир, действительно говорит о том, что человек обладает разумом, который дан ему Богом. И большинство ученых, которые сделали крупнейшие открытия в области, скажем, ядерной физики, теории относительности, в общем-то, они все были люди верующие, и они со смирением считали, что Господь открыл им нечто малое о том, как устроен наш мир. Они, в общем-то, оставались верующими. Но, к сожалению, еще здесь говорить нужно о том, что значение веры и науки в целом, оно меняется в нашем мире. И для большинства людей наука не принесла желаемого результата. Она не изменила мир к лучшему. И поэтому у большинства такое разочарование в науке. И хотя вот наука в наше время дает такие замечательные подтверждения связи духовных и материальных явлений, косвенное доказательство творения мира, то, что у мира есть Творец, но вместе с тем большинство склонны считать, что эти результаты имеют только узкоспециальное значение, что они общего значения не имеют. И это является следствием вот общего разочарования в науке.
Ну, а ведь то, что даже математика может только подходить близко, но не имеет возможности доказывать существование Творца, в этом же тоже какой-то великий замысел Божий, чтобы не было насилия над волей человека. Человек должен поверить.
Да, конечно, научный способ постижения, он все-таки предполагает такую вот независимость объекта и субъекта, познающего субъекта. Вот только современная наука, скажем, квантовая механика, там уже субъект присутствует в какой-то степени. Тем не менее, отношение субъекта к предмету познания, оно, в общем-то, абстрактное. А как раз богопознание предполагает отношение человека к Богу, человека, который идет по пути познания. Это должно становиться движущей силой его жизни. Это желание познать Бога для того, чтобы Бога полюбить. И вот здесь это является главным. А для науки субъект и познающий объект, они связаны...
Прохладной такой связью, познавательной.
Это такое абстрактное размышление, да. И поэтому, конечно, богословие – это не философия. Здесь вот важно именно отношение.
Конкретная личность и конкретная личность.
Да.
Батюшка, а если вернуться к Ньютону, то ведь он занимался и богословскими изысканиями, но он был католиком. Об этом можно сказать, что его так интересовало в области богословия и какие закономерности он пытался обнаружить?
Ньютон занимался богословскими вопросами, которые касаются Святой Троицы. И его взгляды для нас не совсем приемлемы.
Неприемлемы именно потому, что это относится к вероучению католическому, с которым у нас, конечно, есть расхождение.
Да, это относится к католическому, но вместе с тем Ньютон принадлежал там к какому-то особому кружку, у которого был особый взгляд еще на Троицу.
Даже не чисто богословско-католический.
Да, это был их какой-то субъективный взгляд вот той группы, которая его окружала.
Очевидно, в этой области он все-таки себе позволял строить гипотезы, ведь там невозможно было иметь такой конкретный опыт.
Да, его богословские построения, там был элемент такой вот субъективизма, был гипотезы. Но вот еще Ньютон занимался исследованием Библии. Ньютону было известно, что вот в самом тексте Библии зашифрованы имена многих выдающихся людей и событий, которые произошли в мире уже много времени спустя после написания Библии.
А как это было известно?
Ответить на этот вопрос невозможно. Но вот Ньютону это было известно. И он пытался найти алгоритм, как расшифровать текст Библии. Но у него не получилось, потому что у него не было компьютера. И в наше время это сделал израильский математик Элиягу Рипс. Вот он впервые стал заниматься этим вопросом. И вот оказалось так, что текст Библии писался в одну строку. Раньше был такой свиток. И вот он нашел алгоритмы, которые позволяют увидеть запись о многих таких событиях, которые произошли уже много времени спустя в написании Ветхого Завета.
Именно он искал в Ветхом Завете или во всем Священном Писании?
Нет, в Ветхом Завете. Здесь есть несколько разных алгоритмов. То есть вот если взять так сплошной текст на языке оригинала, значит, с какой-то буквы, ну, может быть, даже с большим номером, там 10 тысяч, и идти с шагом, определенным шагом, там шагом 50 или шагом 25, то получится строка текста. И вот если таким просмотреть всю Библию, то можно найти сведения о всех событиях, которые произошли в мире.
Писание написано ведь по велению Духа Святаго, а здесь уже гармонию поверяет не только алгебра, а уже какой-то каббалистика немножко отдает.
Вот это не каббалистика, а здесь говорится о том, что текст Библии не мог быть написан человеком. Он написан по внушению Духа Святаго. Ибо человек вот зашифровать информацию о всех событиях он не смог.
Ну а в этом труде доказуемо, что действительно зашифрована информация? Это где-то можно посмотреть?
Эти труды были опубликованы. Они вызвали большой интерес. И на них появилась критика в конце 90-х годов. Но, в общем-то, критика это не основательна. Она касается каких-то там малых недостатков. Помимо Рипса делали другие математики. Они также вот вводили в компьютер большие произведения литературные, скажем, как вот «Война и мир» Толстого. Используя те же алгоритмы, они получали различные выборки текста. Но ничего не было. Текст не нес никакого смысла.
Казалось бы, дан текст Священного Писания. Уже очень многое для чего писалось, совершилось самое главное. Пришел Господь. Ученые, конечно, любят все выверить.
Единственное, вот самое, может быть, важное, это доказательство того, что вот текст Библии, богодухновенен, да, что это не написано человеком. Это дополнительное доказательство. Ну, а, конечно, пророчество или, скажем, свидетельство о тех ранних событиях, которые уже произошли, ну, для нас, конечно, верующих людей, это не столь уже большое значение имеет.
Батюшка, а какие еще примеры можно было бы привести, когда ученый, будучи верующим, опираясь на свою веру, делал какие-нибудь открытия?
Был такой наш русский астрофизик Николай Козырев в 30-е годы. Есть институт, в котором работал, он был арестован, и все были приговорены к расстрелу. И вот он был верующий, и он единственный, кто остался в живых. Его приговорили к длительному сроку тюремного заключения. И вот однажды в тюрьме он нарушил одно из предписаний. И за это полагалось посадить в карцер. В карцер, в котором температура была 0 градусов, и сидеть там нужно было 5 дней, практически раздетым.
Ну, это смерть фактически.
Да, это такой был способ уничтожения. Он 5 дней пребывал в этом карцере и молился. И вот Господь сохранил. Он не замерз. Когда тюремщики на 5-й день открыли и увидели, что он жив, они еще один день ему добавили. Он 6-й день сидел. И 6-й день тоже он молился, и Господь его сохранил. Ученый Николай Козырев. И, конечно, для верующего человека это понятно. Верующим людям известны и другие случаи, когда...
Ну да, вот в книге об отце Арсении многие читали. А вот как он смог потом вот этот случай чудесный, который с ним случился, использовать в своей научной практике?
Да, вот он потом стал размышлять о том, каким образом вот вместе с потоком времени в наш мир подается энергия. Он написал по этому поводу статью. Полностью понять человека невозможно, но вместе с тем в этой области он смог как-то продвинуться. И, естественно, нельзя было говорить о том, что энергия подается Богом. Поэтому возникла вот такая теория параллельных миров, что вот якобы из параллельного мира может передаваться энергия вот в наш мир. И он вот в такой терминологии написал статью, которая была опубликована в 50-е годы. Но статья эта интереса не вызвала. Ну, конечно, в Советском Союзе никто этим не занимался и не обратил внимания, но за рубежом тоже. Это было не актуально. Наука к этому еще не подошла. И вот только в наше время вот это его исследование, их оценили, и к ним появился большой интерес.
А все-таки более цельная картина мира – это когда вот просто человек верующий. И богословская наука за 2000 лет, она, в общем, ответила на очень многие вопросы, связанные с верой. Святые, прошедшие путем и достигшие святости, даже опытно показали, как можно двигаться к Богу.
Ну, конечно, да. В науке вот в наше время гипотезы строятся. Во времена Ньютона гипотезы не были нужны. Но вера и наука в наши дни – исследования ученых показывают, что вот эти две сферы, в общем-то, соприкасаются, и связь между ними есть. И в наше время у современного человека наиболее живая составляющая души – это разум или рассудок. И как бы Господь вот на этом языке человеку говорит о том, что у мира есть Творец, и что вот мир управляется Творцом. Человеку достаточно просто быть эрудированным в какой-то области, чтобы об этом знать. Но вот, к сожалению, современный человек, его мироощущение потеряло цельность, и поэтому все вот эти результаты...
Все это дробно, да, в сознании, дробится.
Да, и все это человек относит к какой-то одной узкой сфере.
Тем не менее, ведь наука, она ограничена, потому что Господь вечен, Он непостижим до конца. Поэтому какая-то область, она все равно это какой-то фрагмент того огромного, великого, непостижимого.
Да, даже наш вот этот видимый мир во всей полноте нам постичь, в общем-то, невозможно. И постижение мира, изучение его, конечно, оно дано человеку, человеку дан разум, и человек это делает. Но, естественно, должна быть нравственная составляющая, что наука вот определяет нравственное лицо человечества. И человек, который познает мир и восхищаясь этим миром, той гармонией и разумом, который положен в нем Творцом, человек тем самым сохраняет, по крайней мере, свое нравственное лицо. Поэтому наука нужна здесь, на Земле, человек, вот именно с этой целью, для того, чтобы человек вот сам сохранял свое нравственное лицо, и для того, чтобы было возможно сделать другие дела для окружающих людей, для своей страны, там, для своего народа. И другой цели, в общем-то, нет. Сама по себе наука, конечно, постижение материального мира, она такой, в общем-то, цели в себе не имеет.
Да, если все-таки не иметь мировоззрения полноты бытия, то все равно приобретает фрагментарный, неполный и нередко искаженный вид.
Да, тогда, конечно, все вот окружающие наши события, вся логика истории кажется бессмысленной, в том числе и наука, научные результаты используются с разрушительной целью подчас. Подчас ученые начинают вторгаться в те области, куда вторгаться, в общем-то, не следует.
Это связано с генетикой, в первую очередь, это более наглядный пример.
Да, есть другие сферы, где человек, у которого нет веры, нет такой нравственной составляющей, конечно, вторгаясь в эту сферу, он становится разрушителем.
Вот отсюда возрастает роль и ответственность, что, воспитывая будущих ученых, начиная вот со студенчества, очень важно было бы, чтобы это были гармоничные люди с мировоззрением нравственно выверенным. Это изначально дало бы плоды. Поэтому вот для меня лично огорчительно, что вы как математик преподавали в таком замечательном высшем учебном заведении, как Бауманский институт, и, к сожалению, из-за того, что стали священником, вынуждены были стены этого заведения покинуть, не считая оставшихся вот этих конференций. Поэтому мне кажется, что это вот большое упущение руководителей этого крупного вуза.
В наше время очень много людей настроенных атеистически, и среди ученых, и среди художественной интеллигенции. И, к сожалению, можно сказать, что вот на протяжении, скажем, даже 19 века, ну, естественно, 20 века, значительная часть русской интеллигенции, к сожалению, была неверующей. И в наше время, когда уже с государством установились отношения, мы надеемся на то, что наше общество, техническая, художественная интеллигенция, тоже обратиться к церкви. И именно на пути веры будет искать решение каких-то для себя жизненно важных вопросов.
Вот опять вернулись мы к тому, как важно преподавание в школах основ православной культуры, той базы, которая заложит нравственный твердый фундамент для развития личности, которая потом может стать ученым в любой области творцом.
Да, конечно, преподавание православной культуры помогло бы изменить ситуацию к лучшему. Но, к сожалению, пока у нас остается старое поколение, которое выросло еще вот в советское время, мировоззрение которых сложилось в это время, значение и ценность этого им не совсем понятно.
Батюшка, спасибо за интересную беседу. Всего вам доброго.
До свидания, до следующей встречи.
Вы прослушали беседу с клириком храма святителя Митрофана Воронежского иереем Анатолием Нагорным. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.